каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Вот он, крымский пармезан на связи. Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин сегодня будут разбирать главные темы недели. Мои друзья зачем-то притащили в студию боярышника и уверяют, что он очень способствует взаимопониманию. Я не знаю, это какая-то странная, новая мне неведомая крымская традиция, которой, наверное, в совершенстве владеет Сергей Макрушин. Да, у него такой восьмой дан по боярышнику.
Подождите, у нас же там не только... Сергей, расскажи, что у нас сегодня на столе.
Проясню ситуацию. Да, у нас сейчас на столе настолько боярышник из города Самара, ореховый тортик лезгинка из Краснодарского края и карамель москвичка. Вот здесь очень... Ну, вот,
из Улан-Удэ.
Видимо, из Москвы.
Сосательная карамель москвичка.
Очень мелко написано. А я к чему вот это все сюда притащил? Мы здесь на самом деле...
Хороший у тебя субботний набор, я тебе честно хочу сказать.
Да, мы здесь создаем такую уникальную крымскую атмосферу, потому что сейчас мы поговорим о том, что не будет Крым заменять теперь российским туристам Египет и Турцию, потому что, по словам подконтрольного Кремлю главы Минкурортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого, Крым — это самодостаточный курорт. Вот цитата: «У нас есть своя философия, у нас есть свои подходы».
То есть мы должны брать новые... отдыхать только крымчане, я так понимаю, самодостаточность Крыма в этом, да?
Мы должны брать новые интересные технологии, анализировать опыт, но Крым за столь большой исторический период состоялся. И по словам Стрельбицкого, Крым ожидает 6 миллионов туристов в этом году. Давайте послушаем.
В конце года мы прогнозировали 4,9 миллионов туристов в Крым. Это было связано, опять же, с энергетическими вопросами. Ну а после того, как уже есть полная уверенность, что все вопросы эти будут решены, они фактически уже решены, мы уже прогнозируем, исходя из той динамики, 6 миллионов туристов. Вообще, по оценке специалистов, по емкости Крыма, он может сегодня принять от 8,5 до 10 миллионов. Такую цифру мы ожидаем уже спуском моста, это где-то в 2018 году.
Открыл конфету москвичка Павел Казарин уже, но почему-то не ест. А да, мы говорим о том, что Крым самодостаточный курорт теперь, по мнению крымских властей.
Стоп, подожди,
со своей
извиняюсь.
Философией. А вот философию как раз-таки я и принес в эту студию.
Не, подожди, самодостаточный — это когда на курорте отдыхают сами местные. Вот тогда это самодостаточно. Вот когда человек вот сдает какие-то койко-места в курятнике, да, и там же сам на них отдыхает. Вот тогда, по-моему, это самодостаточно.
А как ты думаешь, почему передумали замещать Египет и Турцию? Потому что не нужен никто.
Слушайте,
вот пусть едут в свои Египет, Турцию или куда там получится.
Вы знаете,
Крыму,
друзья,
Крым самодостаточный.
На самом-то деле, вот совсем не за горами, буквально через неделю, как бы то событие, которое символически принято считать стартом крымского курортного сезона, это майские праздники.
Которые, активизация клещей.
Тем не менее, вот майские праздники всегда подсчитывали, собственно, статистику, сколько приехало на майские. Это был такой индикатор сезона, вот, как люди, собственно, едут на эти праздники, так они будут ехать и во время, там, в июле, августе, сентябре. Я просто хочу обратить внимание, любопытное заявление прозвучало из Казахстана. Там казахский МИД, собственно, предупредил граждан Казахстана о том, что он не... Как бы он и не рекомендует им, но и не запрещает одновременно, собственно, ехать на полуостров. Он говорит, что сложилось, констатирует, что Украина и Россия по-разному смотрят на статус полуострова, поэтому призывает, собственно, тех, кто планирует там брать отпуск и отдыхать где-нибудь на ЮБК, самостоятельно принимать решение о том, стоит это делать или не стоит. И во всем этом заявлении вот любопытен один факт. Казахстан — это, собственно, страна, которая состоит там в Евразийском экономическом сотрудничестве, в Евразийском союзе и во всех общих с Россией интеграционных объединениях. И тем не менее, та страна, которая вот принята в Москве подавать как один из ближайших союзников, тем не менее, он даже для своих граждан, собственно, казахский МИД, констатирует, констатирует спорную принадлежность полуострова и как бы обращает внимание собственных граждан о том, что вот есть определенные риски в том, чтобы ехать на отдыхать на полуостров. Более того, он отдельно прописывает, что выбирая маршруты, как вы планируете добираться на полуостров, вы должны в том числе иметь в виду, что вот Украина, то есть как бы настаивает, что все возможные варианты въезда должны идти через территорию, соответственно, там Херсонской области.
А, коллеги, а тут, знаете, очень интересно. Ну, хорошо, да, вот сейчас в этом году закрыты пока что для россиян, так скажем, не рекомендуется им посещать Египет и не рекомендуется посещать Турцию. То есть запретить пока что Российская Федерация этого не может еще своим гражданам, вот так вот просто запретить в законодательном порядке не посещать эти курорты. Ну и как бы не рекомендуют туристическим агентствам работать, просто напрямую отправлять. Ну, россияне едут, например, там в Турцию из Украины. Да,
или,
через
Или из
Белоруссии, да. Или из Белоруссии, или там еще из каких-нибудь другие варианты есть. Но тут же, тут мне вот интересно, как думаете, а вот в следующем году, если, или даже в этом году, если договорятся с Египтом, там же ведь вопрос не в отношениях между странами, а формально вопрос безопасности. Если скажут, что вот окей, да, как бы там российская служба безопасности дает добро, и россиянам можно летать, каким-то образом это скажется на заполняемости крымских курортов?
Мне кажется, что на самом деле мы должны учитывать один важный фактор. Это вот качество российского туриста, который будет приезжать отдыхать на полуостров. Потому что российским силовикам, коих вместе с семьями там то ли 4 миллиона, то ли больше, они в любом случае не могут ездить отдыхать за границу. И там на Дальнем Востоке недавно возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пытался по паспорту своего брата-близнеца выехать, соответственно, за границу. Его задержали, ему там грозит... уголовный срок, уголовная ответственность, там, кажется, до 3 лет лишения свободы за махинации с документами и так далее. То есть, в любом случае, разрешат россиянам там Анталию и Шарм-эль-Шейх или нет, они в любом случае, российские силовики будут ездить там на курорты Краснодарского края, которые чуть дороже, потому что там инфраструктура получше, выстроенная к Олимпиаде, или ездить на полуостров. И, соответственно, это такая вот история, когда ты, собственно, выходишь там где-нибудь, я не знаю, в рыбачьем на пляж, а там перед тобой кемеровское отделение РОВД местное, все лежит брюхами наверх, и загорает.
И ты только успеваешь прикладывать руку к козырьку, да, идя по пляжу.
Но у незадачливого этого силовика из Дальнего Востока достаточно перспективное будущее, хочу вам сказать, потому что Светлана Сергеева, советник руководителя федерального... Советник руководителя федерального агентства по туризму сказала, что, цитата, на Турции и Египте мир не ограничивается. У нашего туриста есть большой выбор, как иностранных направлений, так и отдыха внутри страны. Мы планируем развивать пляжный туризм на Дальнем Востоке. Большие перспективы у Дагестана. Все возможно, было бы желание.
Слушайте, я могу ошибаться, но, насколько я помню, на Дальнем Востоке вообще довольно-таки холодно.
А пляжи-то есть?
Даже во Владике.
Силовики есть, пляжи есть.
Вот. Во-вторых, как бы я, ну, как бы курорты Дагестана.
Тортик лезгинка. Я поближе к Павлу.
Подарите Павлу тортик лезгинка, пусть он, а то он, знаешь, как-то он прихлебывает этот боярышник, и без тортика лезгинка оно не идет.
Друзья, не слушайте Александра Янковского, это навет. Я смотрю на боярышник, но абсолютно к нему равнодушен.
Он вдыхает пока что. Он гурман!
Я завязал.
Любовь к боярышнику должна быть платонической.
Смотрите, но есть связанная тема не с боярышником, а с туристической привлекательностью Крыма. Организатору тура в Крым в Латвии грозит уголовное преследование. Об этом на этой неделе сообщили практически многие балтийские средства массовой информации. Там начат уголовный процесс по факту нарушения запрета Европейского Союза предоставлять услуги, которые непосредственно связаны с туристической деятельностью в Крыму. Вот это те самые европейские санкции в отношении Российской Федерации. Ну, не только Российской Федерации, но и тех, кто с этим работает. Значит, полиция безопасности Латвии просит прокуратуру Рижского судебного округа начать уголовное преследование лица, которое организовало туристические поездки в Крым. И этот уголовный процесс начат по факту нарушения запрета ЕС предоставлять услуги, которые непосредственно связаны с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. По их информации, полиция безопасности, значит, там было как бы преднамеренное нарушение нормативных актов. Не то, что он оказывал какие-то консультационные услуги, да, вот он именно отправлял людей.
Ты знаешь, ну, структура Крымского туристического турпотока, безусловно, изменится. Там не будет иностранцев, это, собственно, теперь регион внутреннего туризма. Тем более сейчас в Симферополе собираются расширять аэропорт специально для того, чтобы он был способен принять большее число рейсов и так далее, и так далее. Там, кстати, проект реконструкции Симферопольского аэропорта, это вообще отдельная большая тема
по ценам. Мы можем чуть-чуть буквально после по аэропорт через минуту поговорить.
Да, так я просто хотел сказать вот о чем. То есть мы должны понимать, на мой взгляд, и, в принципе, как бы констатировать одну простую вещь. То есть все российские силовики, коих очень много, они, в принципе, заполнят крымские санатории. Тем более, что очень большое число людей приедет просто по профсоюзным путевкам, которые будут выдаваться на предприятиях. Поэтому говорить о каком-то обвале, о том, что никто не приедет, нет. Я думаю, что это лукавство. Приедут люди. Но это просто будут совсем не те российские отдыхающие, которые привык увидеть крымский ательер еще в 2013 году. То есть это люди несознательного выбора, которые, собственно, в 2013 году, имея перед собой возможность там, полететь за границу, или полететь в Египет, или полететь в Анкару, прилетали в Крым из ностальгических соображений, из каких бы то ни было еще. А это люди там из, может быть, небольших российских городков, которые получили эту профсоюзную путевку на предприятии, и которые, собственно, собираются экономить. Ведь раньше, вспомните, всегда говорили, там, украинский турист, он в основном там сконцентрирован на западном побережье, которое, ну, не особенно дорогое, Евпатория, Черноморск. Там,
вот, собственно... Ну и оно ближе к Европейскому Союзу, на самом деле.
ЮБК, это как бы территория для российского туриста, который побогаче. Ну, а Восточный Крым — это вот для неформалов, которые любят дикарями с палатками, там, Коктебель, Судак, вот, Лисья Бухта,
Тихая Бухта. Ты заметил, да, три страны Павел вывел, да, украинцы, россияне и неформалы.
А что в Центральном Крыму-то творится в это время?
Ну, ты знаешь, я никогда не отдыхал в Зуе. Возможно, кто-то, на самом деле, предпочитает отдых где-нибудь в Гвардейском.
Заметно, кстати, Павел, знаете?
Знаменитый курорт Гвардейского.
А пляжи Джанкоя, которые рекламировали широко в российских средствах массовой информации.
Везде будет только исключительно российские отдыхающие, которые по своей поведенческой модели
вполне будет
аскетичен и скромен. Это та история, когда он будет, наверное, во многом экономить на всем.
Хорошо, давайте тогда еще такой момент. Мне интересно. Значит, вот этот исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе, да, которая, она сказала, что сейчас стоимость средняя наиболее популярных туров по России, ну и Крым они тоже считают, России, на неделю составляет порядка 25 тысяч рублей, включая транспорт и проживание, с учетом завтраков.
Где-то $400.
$400 на человека. В принципе, как бы, да, это и недорого, но и недешево. Вот если сравнивать даже там с популярными направлениями, такими как Турция или там Египет. Там, может быть, просто транспортная составляющая дороже, но тут получается за счет субсидирования авиасообщений, наверное, вот как раз и достигается такая ценовая. Кстати, что там с субсидированием авиасообщений?
Оно продолжается, и именно это является одним из основных мотивов для того, чтобы расширять Симферопольский аэропорт и количество рейсов, которые он, собственно, сможет одномоментно применять, потому что если, например, субсидии эти отменят для всех российских внутренних авиакомпаний, то заполняемость рейсов будет значительно ниже. Ну, потому что, условно говоря, сегодня там, скажем, из Москвы в Симферополь можно прилететь, россиянин может прилететь за сравнительно сопоставимые деньги, а если субсидирования не будет, то это будет вполне себе рыночная цена.
Павел, вот у меня вопрос такой. Да, я читаю эти слова госпожи Ламидзе, и 25 тысяч рублей на неделю, по ее словам, средний тур. Ну, я захожу на сайт, там, поисковик авиабилетов, и я вижу, что цена туда-обратно билета на это популярное направление Москва-Симферополь составляет в среднем где-то 18 тысяч рублей.
Дело в том, что существует понятие чартерных рейсов. Это когда вот вы выкупаете, когда там, например, туристическая компания выкупает целый рейс заранее по скидочной цене. Обычно это самолет максимальной емкости, да, и на нем уже, соответственно,
получается дешевле, что чем 18 тысяч рублей.
Кроме того, мы не учитываем в эти 25 тысяч рублей, какой способ доставки туристов в Крым входит? Железнодорожным транспортом, автобусным транспортом или авиасообщение? Это же вполне может быть железная дорога, когда вы 3 дня будете ехать в Крым, 3 дня обратно и день посидите на пляж.
Да, замечательный тур. Прекрасно. Это, можно сказать, круиз такой. Да?
С нашим натюрмортом турист этого просто не заметит,
что он в поезде. А вот, кстати, смотрите, значит, на так называемом Ялтинском международном форуме, где присутствовали представители такой страны, как Абхазия, и было подписано... Ну, собственно говоря, почему назвали международный форум? Потому что там Сергей Аксенов подписал соглашение с президентом Абхазии на этом форуме. В принципе, уже международный форум. Так вот, там заявили, что в Крым привезли инвестиции на 70 миллиардов рублей. Из 70 миллиардов рублей 32 миллиарда это составляют инвестиции, так называемые, да, это строительство нового терминала Симферопольского аэропорта. Из этих 32 миллиардов рублей, 12 миллиардов, это деньги каких-то частных лиц. Ну, вот мне так и кажется, да, какие-то частные лица, которые не знают, куда деть свои 12 миллиардов рублей.
Привезли чемодан.
При этом, значит, говорится, что никаких государственных денег там не будет. Но 20 миллиардов обязуется предоставить Банк России. Но государственных денег не будет.
Ты знаешь, мне вот в этой ситуации всегда кажется, мы должны понимать истинные мотивы. Очень часто многие деньги инвестируются в проекты не для того, чтобы получить прибыль, а для того, чтобы, там, не знаю, их отмыть. Или для того, чтобы, условно говоря, их пропустить по бумагам, их как-то легализовать. Условно
не виолончелью единой.
В конечном счете, да. Как мы помним, друг Владимира Путина Сергей Ралдугин, он на 2 миллиарда долларов спустил на скрипочки, понимаешь? Где деньги спрашивает жена Сергея Ралдугина. Он говорит, посмотри, какая виолончель.
А он открывает ей знаменитую украинскую абетку, да, такую там, старинка 46, и читает, а маленький козынятко на скрипочке играет. Бачите, да, видите, вот даже у маленького козынятки есть скрипочка. Все довольны, все музыкальные.
Поэтому скрипки каждому сказал.
Каждому, да. Ну, все, что ж, замечательно. Что у нас еще про туристов? Что мы можем знать? Кстати, вот можно я еще одну новость озвучу про туристов. Значит, осторожно, клещи. Из-за резкого потепления в Крыму пик клещевой активности наступил раньше срока. Количество обратившихся за помощью после укусов клещей уже в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А об этом сказала Наталья Пеньковская. Это на минуточку руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, а также главный государственный санитарный врач. Так что в этом году, кстати, от укусов клещей за помощью, только за помощью обратилось уже 289 человек.
Ты должен сейчас добавить какую-нибудь фразу такую, при Януковиче такого не было.
Вы знаете, на самом деле, я тогда уже, и при Януковиче в том числе, да, в Крыму, очень удивлялся, там же как было, то есть вот этот, как энтомолог при санэпидемстанции, их же всех посокращали, оставили только одного в Симферополь. Если у человека, ну, вот его укусила какая-то блоха, клещ или еще что-то, надо было ехать из другого города, надо было ехать в Симферополь, чтобы он посмотрел и сказал, как бы, будет жить этот клещ или не будет.
Да, но это судьба клеща нас всегда волновала.
Ну, вот тоже такое.
Друзья, на самом деле предупреждаем вас, будьте аккуратны, когда будете выбираться на Маевке, аккуратнее с шашлыками, потому что клещи не дремлют.
И мы тоже не дремлем. Это программа «Крымский пармезан». Услышимся.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Друзья, и снова с вами «Крымский пармезан». Мы обсуждаем главную тему недели. Вы знаете, эта неделя началась очень забавно. Ну, как забавно? Александр Бастрыкин, а если кто не знает, то это генерал юстиции, глава Следственного комитета Российской Федерации, в понедельник доказал, что он блогер. Да, написал статью в издание «Коммерсант. Власть». Большую статью, в которой...
Павел, извини, блогер — это ты. А он автор уважаемого издания. Извините.
Он как блогер зарегистрировался в Роскомнадзоре.
Да. Читателей-то больше у него, чем 5000.
Да. Сам у себя зарегистрировался ли Александр Бастрыкин. Друзья, в этой статье, по большому счету, есть несколько важных тезисов. Ну, во-первых, он говорит о том, что США развязали против России гибридную войну и ведут ее вот на протяжении вот уже последнего десятилетия. Да. Во-вторых, он предлагает, по сути, защищать людей от их собственных прав. Например, предлагает ввести понятие презумпции виновности в отношении интернет-ресурсов и сперва блокировать, чтобы потом собственник ресурса доказывал незаконность этой блокировки.
Извини, до регистрации интернет-издания блокировать. Вот решил человек зарегистрировать интернет-издание?
Саша,
вот
оно сразу заблокировалось.
Не предвосхищай тему следующей статьи. Мы пока говорим только о той, что увидела
свет. Ты покупаешь домен в зоне.ру, а он уже заблокирован. Такой пакет идет просто.
Нет, ну за отдельную сумму можно как бы договориться, чтобы купить условно разблокированный.
Это даже дешевле будет.
Ну, и третий момент, который, собственно, прописал у себя Александр Иванович Бастрыкин, это история про то, что он предлагает ввести ответственность за непризнание итогов так называемого крымского референдума. Он, по большому счету, призывает, наказывает за это по статье 280, пункт 1. Насколько я понимаю, это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. По ней ответственность от 2 до 5, практически как конструктор Лего.
Но видишь, он же предлагает дополнить этот пункт таким как бы объяснением с призывы к экстремистским действиям,
да,
которые связаны с искажением там исторического памяти.
Сразу стало как-то очень неспокойно за германского канцлера, за Барака Обаму, за всю Организацию Объединенных Наций, за Генассамблею ООН и все те 100 с лишним государств, которые продолжают признавать территориальную целостность Российской Федерации. Потому что у Александра Ивановича Бастрыкина в случае реализации его идеи сажать за непризнание итогов крымского референдума появляется сразу очень и очень много врагов. Ему нужно писать в прокуратуру Берлина с требованием экстрадировать Ангелу Меркель для того, чтобы, значит, басманный суд Москвы, да, соответственно. Это вот тем удивительно, потому что, собственно, господин Бастрыкин в свое время отличался очень разными резонансными заявлениями. Именно он в свое время там вел дело против там Алексея Навального еще в благословенном 2009 году, еще до крымских событий. Именно Александр Бастрыкин в свое время оформился и отметился такими очень грозными антизападными заявлениями. Мы вот целый эфир посвящали этой теме, и, собственно, один из комментаторов говорил нам, вы имеете в виду, что, возможно, появление этой статьи связано всего лишь с попыткой напомнить о самом себе. Вот помните, как Кадыров раз за разом провоцировал российское общество, там, размещал фотографии, в которых там Касьянов был в прицеле оптического, собственно, такого, ну, в оптическом прицеле, или делал разные громкие резонансные заявление из серии, что вот там какие-то шакалы там шакалят против Чеченской Республики. И вот эксперты...
Кто не понял, тот поймет.
Да. Кто не понял, тот поймет. И вот российские политологи, например, полагают, что, возможно, тем самым Александр Бастрыкин просто пытается повесить свою внутрикорпоративную плавучесть. Потому что создана Национальная гвардия...
С кем он говорит вот сейчас? Плавучесть внутрикорпоративная, Павел, ну... Ну, нас люди слушают.
Но, тем не менее, проблема же современной Российской Федерации, что иногда вброшенная, даже самая абсурдная идея может найти своих почитателей и поклонников. Вот, например, Кирилл Мартынов, наш коллега из издания «Новая газета», он говорит, что этой инициативе есть от 30 до 40% вероятности, что она пройдет через Госдуму, и, возможно, уголовный кодекс будет расширен. И тот же Кирилл Мартынов считает, что эта идея может быть направлена, в первую очередь, против партии «Яблоко», которая раз за разом говорит о том, что Крым как раз-таки бутерброд, и его нужно вернуть Украине, и так далее, и так далее. А если тем самым внести подобную правку в уголовный кодекс, то получается, что вся политическая программа партии «Яблоко», с которой она собирается идти на местные выборы, по большому счету, вне закона.
Слушай, ну если он говорит про искажения, то есть вот призывы к экстремизму, связанные там с искажением исторической правды,
да,
то есть должен появиться вообще институт исторической правды, который скажет,
Министерство правды.
Министерство правды, которое скажет, что вот, допустим, краткий курс истории... Это же уже было, да? Краткий курс истории ВКПБ – это правда, а все остальное – это извращение.
Слушай, действительно, это получается такой 12-томник как бы исторически нерефлексируемых событий там из учебника истории. То есть сомневаешься в наличии, там, не знаю, Ивана Сусанина в тюрьму.
В тюрьму.
Да, 28 панфиловцев, не веришь? На Колыму, на рудники, на урановые там.
А кого в авторы? В авторы кого взять этого
многотомника? А вот, я не знаю, господин Мединский, может быть. Он у нас
время... Я думаю, уже есть. В принципе, я думаю, что они работают в связке, да, как бы, и сейчас будет пролоббировано и издание как раз вот этого 12-томника.
А потом к врачу приходишь, а он тебе такой... В Керчи есть такой автор, Далиант Максимус, вот я сейчас серьезно говорю, который написал историю Новороссии.
Вот, кстати, за отрицание истории Новороссии будет ли уголовное наказание в Российской Федерации?
Мне кажется, скоро такими темпами, то в самой Российской Федерации будут сажать за слово Новороссия, потому что-то как-то не слышно его ни по одному из российских телеканалов. Если сравнить, особенно как в 2014-2015 об этом всем рассуждали, то в 2016 уже только исключительно отдельные районы Донецкой и Луганской области, рассказывает нам Дмитрий Киселев.
Да и хунта как-то рассосалась, я бы сказал.
В голове. Вы знаете, все бы это было, на самом деле, было бы очень смешно. Но проблема же в том, что, я повторюсь, вот Я вот еще вот хотел сказать, что после публикации статьи Александра Бастрыкина в газете «Коммерсант. Власть» Кремль отказался комментировать озвученную точку зрения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на пресс-конференции так и сказал, что Бастрыкина не комментирую и не разъясняю.
Пока не вышел этот 12-томник, я уже боюсь что-либо комментировать, какие-либо события. Потому что, я так думаю, жизнь и творчество Бастрыкина будет тоже в этом 12-томнике.
Предисловие.
И что-либо сказать о Бастрыкине, который не вписывается в этот 12-томник, оно тоже будет уголовно наказуемое преступление.
Любопытно, что господин Бастрыкин в 2007 году еще написал книгу «Дактилоскопия. Знаки руки». Так вот, тогда
так он
преподаватель
еще?
Таврического национального университета еще в том далеком 2007 году по фамилии он в ученых записках, собственно, Таврического национального университета сделал полный разбор этого произведения, и оказалось, что эта книга списана с книги немецкого автора, и причем Бастрыкин не поставил никаких ссылок. Интересно, тогда вот, в далеком 2007 году думал ли, собственно, автор этого разоблачения, крымчанин,
что ему придется отвечать,
что ему придется жить на территории, где у Александра Бастрыкина будут очень длинные руки. Кстати, в принципе, вот все спорят о том, зачем Бастрыкину потребовалось писать эту статью. Российский политолог Екатерина Шульман, у нее была своя версия. Давайте послушаем.
В общем, было более-менее понятно, послушав, например, прямую линию президента, что нынче вот такие уж совсем разговоры о прямой войне с Западом, будь она гибридная или не гибридная, не то чтобы в моде. Возможно, автор статьи об этом тоже догадывается. Возможно, он таким образом выражает свое некоторое расхождение с изменениями вышеупомянутой генеральной линии и говорит, что нет, на самом деле, тут у нас есть серьезные суровые угрозы и нечего расслабляться.
Ну, собственно, это комментарий российского политолога Екатерины Шульман, он прозвучал в эфире у наших коллег на телеканале «Дождь». Знаете, что любопытно? Любопытно, что такое ощущение, что разные российские силовики попеременно играют хорошего полицейского и злого полицейского. То есть, условно говоря, Александр Бастрыкин... Да, возможно, в ради для того, чтобы обратить, может быть, на себя внимание президента и выбить чуть больше полномочий для своей структуры, для той правоохранительной структуры, которую он возглавляет.
Типа вот давайте так, вот у нас есть, допустим, там треугольные пирамидки и квадратные кубики, да, вот и мы не знаем, чем занять людей. Мы уже и так складывали сяк, давайте вот издадим закон, запретим треугольные пирамидки, например, да, и всех, у кого найдем треугольные пирамидки, мы посадим. Ну так вот совсем вот
если
совсем
не найдем, условно. Подбросим.
А если не найдем, подбросим.
Кстати, обратите внимание, с одной стороны, Россия пытается помириться с Западом, но с другой стороны, во внутренней политике гайки все равно закручиваются. Думский комитет, комитет Госдумы по обороне, он предлагает расширить право на применение огнестрельного оружия военнослужащими российской вот национальной гвардии. Им предлагается разрешить стрелять в толпе, что, в принципе, сегодня в Российской Федерации запрещено. И это довольно-таки характерно, потому что, вот, с одной стороны, Бастрыкин предлагает запретить свободу в интернете, ввести цензуру по китайскому образцу, а с другой стороны, там, военнослужащим предлагают разрешить стрелять по толпе и в толпе. Ну вот, все бы это, наверное, было бы очень смешно. Но, тем не менее, вот события, которые мы уже увидели во вторник в Крыму, они доказывают, что иногда слова российские, довольно часто слова российских силовиков, они остаются не только лишь словами.
Да, но смотри, давай, если еще немного продолжим просто-напросто эту тему. Есть ли такие запреты в интернете, да? Но ведь на самом-то деле мы находимся в таком мире, где обойти любой запрет в интернете очень просто. То есть вот невозможно просто отгородиться от всего мира, потому что есть интернет.
Да, сейчас практически любой браузер популярный предоставляет услугу анонимайзера, когда меняется IP, и можно заходить на заблокированные ресурсы.
Вообще вот любопытно, когда Российская Федерация, например, сейчас требует от Украины, чтобы в Украине имели доступ там, к медиа те люди, которые отрицают, собственно, сам факт Украины и право Украины на существование, а при этом самой России предлагается сажать за отрицание, за то, чтобы вот аннексию называть аннексией, да, если ты вот как бы
за отрицание реальности.
За отрицание реальности, по большому счету, предлагается сажать 2 до 5 лет.
За отрицание Крым реальности. Об этом в следующей заключительной части нашей сегодняшней программы.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Друзья, здравствуйте.
Программа «Крымский пармезан». Александр Янковский в роли Александра Янковского, Павел Казарин в роли Павла Казарина.
Еще и Сергей Макрушин инкогнито.
Инкогнито, да. Значит, давайте так. Вот следующая часть, на самом деле, она, конечно, мы будем обсуждать серьезные вещи. Потому что, значит, задержали в Крыму Николая Семину. Николай Семина. Давай, я, наверное, даже не так начну. Я скажу так. Многие думают, что на прошлой неделе, тут в течение этой недели, произошли разные события. Там запретили Меджлис, и многие промолчали в Крыму. Задержали журналиста Николая Семина. Опять-таки, практически все промолчали. Если, а те, кто не молчали в Крыму, да, они просто-напросто говорили, так ему и надо. И я понимаю, что люди до сих пор не могут понять того, что вот эти тиски возвращения в 1937 год, они затягиваются все туже. И следующими могут оказаться именно они. Что произошло с Николаем Семиной? Значит, на этой неделе одним утром сразу по нескольким адресам пришли сотрудники в разных городах Крыма, пришли сотрудники ФСБ. Это были как и журналисты, так и не журналисты. У всех произвели обыск. А Николая Семину задержали на допрос, провели с ним несколько часов допроса и отпустили под подписку о невыезде. Его обвиняют в том, что он опубликовал на сайте «Крым Реалии» материал, в котором призывал к каким-то экстремистским действиям и опять-таки ставил под сомнение, ну, с точки зрения ФСБ, да, там территориальную принадлежность России, и поэтому он считает, что считается, что он преступник. Значит, с заявлением выступила российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она выступила, конечно же, с заявлением и по поводу Николая Семины, и по поводу сайта «Крым Реали». Но мне очень важно сказать, во-первых, сайт «Крым Реали», который является вторым по популярности на полуострове, я думаю, что вот эти все действия, они связаны именно с этим фактом. То, что несмотря на все усилия в Крыму властных структур создать сайты, которые будут, создать медиа, которые будут пользоваться такой же популярностью, как и «Крым Реали», у них ничего не получается. Это при том, что «Крым Реали», да, не может фактически официально работать на полуострове, но при этом «Крым Реали» является сайтом номер два по посещаемости среди всех крымских сайтов.
Вообще тот факт, что...
Подожди, можно да. Еще? Значит, еще очень важно. Значит, сайт «Крым Реали» не дает никому расшифровки, кто стоит за тем или иным псевдонимом. Те люди, которые пишут для сайта «Крым Реали», и вы, наши дорогие радиослушатели, если вы напишете свой материал на «Крым Реали», он выйдет под псевдонимом. То есть никакой угрозы для вас не существует. Но поскольку как бы вот такого образцово-показательного задержания Николая Семины, который был собственным корреспондентом газеты «День», он также писал для «Зеркала недели», он также сотрудничал с «Радио Свобода», которая легально работает на территории Российской Федерации в том числе. Вот, видимо, госпожа Наталья Поклонская показалась мало, и она решила, что нужно ей не только, значит, задержать Николая Семину, но также и запретить вообще сайт «Крым Реали». Вот что она сказала.
Фактически они оправдывают действия экстремистов и террористов. Мы не позволим совершать преступления в отношении граждан Российской Федерации и России в целом. Статус журналиста обязывает соблюдать требования законодательства.
Ну, собственно, это был комментарий Натальи Поклонской. Я, в принципе, понимаю возмущение крымских чиновников, например, господина Константинова, который объявил «Крым Реали» вражеской площадкой, потому что тот трафик, который идет на наш сайт из Крыма и идет на все наши, я не знаю, аккаунты в социальных сетях, и которые, собственно, приходят к нам из Крыма, это прямое доказательство того, что вот того северокорейского единодушия в 99%, о котором все время раз за разом нам повторяют российские пропагандисты, его в Крыму нет. Потому что если бы не было спроса на альтернативную точку зрения, если бы не было спроса на позицию в рамках, ну, которая констатирует обычный факт, что Крым – это пусть хоть только юридически, но тем не менее территория Украины, ибо вопрос по Крыму никоим образом не закрыт, то у нас бы не было этого самого крымского трафика. И это, я думаю, что очень сильно заботит тех людей, которые призваны отвечать, ну, как бы, за правоохранительную систему в Российской Федерации. И поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня эти люди пытаются, например, запретить доступ к порталу Крым Реалии на территории полуострова и на территории всей Российской Федерации. Просто вопрос в том, как это можно сделать, если, условно говоря, любой установленный анонимайзер позволяет обходить любые запреты и любые блокировки.
А мне кажется, знаешь, это как вот в том старом анекдоте. Товарищ прапорщик, вы можете остановить поезд? Конечно, могу. Поезд, стой, раз, два. Вот я думаю, они будут действовать приблизительно так же. Кстати, вот что Дмитрий Полонский, замечательный души человек, это министр информации Крыма, так он себя называет, заявил в отношении сайта Крым Реалия, что наш сайт пытается возвратить полуостров, жители которого сделали свой выбор, но у них, у нас, да, ничего не получится. Авторы публикации, посягнувшие на российскую государственность, должны сидеть в тюрьме. Давайте послушаем.
Вот этими своими действиями они не понимают, что никогда в жизни не вернут обратно Республику Крым. Республика Крым сделала свой окончательный выбор, как и все крымчане. Поэтому я думаю, что тут, знаете, надо вспомнить знаменитые слова из знаменитого произведения, знаменитого фильма, что вор должен сидеть в тюрьме. Пусть эти люди сидят в тюрьме и пусть они отвечают за те свои действия, которые были направлены против интересов республики и против интересов вообще российской государственности.
Это сказал Дмитрий Полонский, чье ведомство находится в, мягко говоря, вот как это слово было у нас в детстве, с пионерином зданием, его министерство так называемое, да, пионериной частной собственной. А, национализировали они, вот так это назвали.
Ты знаешь, то есть Крым сделили.
Да, где-то так.
Ты знаешь, вот самое удивительное, что это вот абсолютно какая-то матрица поведения вот советского времени. То есть, условно говоря, вот я работаю в крымской журналистике, работал в крымской журналистике, начиная с 2004 года. Я прекрасно помню, как на всех медиаплощадках, на которых мне доводилось работать, свое место у микрофона или у объектива телекамеры находили, в том числе Сергей Аксенов, на тот момент, правда, глава маргинальной политической силы, сперва гражданский актив Крыма, а потом партии «Русское единство». Находили всякие Ефимы Фиксы, там, Дмитрий вот этот Поклонский, да?
Полонский,
да? И многие-многие-многие другие люди. Хорошо. То есть были и проукраинская точка зрения представлена в эфире, и пророссийская, и прокрымская, которая, собственно, и, разумеется, крымско-татарская, и любая-любая другая. И только в свободном российском Крыму почему-то оказывается, что все точки зрения абсолютно маргинальны, и право на существование имеет одна единственная, которая со штампиком одобрения спущена из ФСБ.
Ну вот я говорил, кстати, господину Полонскому в эфире АТР, когда АТР телеканал еще работал на Крымском полуострове в ток-шоу Лили Буджуровой, что нельзя создавать себе вот эту теплую информационную ванну и отрицать реальность и преследовать тех, кто хочет показать реальность того, что происходит на полуострове, потому что однажды эта реальность просто окатит холодным душем. И
Сергей, будет
в какой-то степени больно. Так вот, о боли я хочу сейчас поговорить. Владимир Константинов, который назвал журналистов Крым Реалии врагами России и Крыма, сказал, что и что бы они там ни писали, цель у них одна – сделать нам больно, сделать нам плохо. И ничего общего со свободой слова, сказал Константинов, это не имеет вообще.
Ну, сказал и сказал. Я, кстати, могу напомнить ему слова президента России Владимира Владимировича Путина, который сказал, что только преступники и нечистые на руку чиновники боятся прессу и называют ее своими врагами. Это было сказано 7 апреля этого года. Так что пусть цитируют президента Российской Федерации.
Я сейчас сделаю Владимиру Константинову еще раз больно. Вот я сейчас скажу одну вещь. А вы слушайте, где-то там вдалеке он будет кричать от боли. Я напомню, что Владимир Константинов – это основатель крупнейшей строительной пирамиды в Украине, компании «Консоль», которая задолжала своим банкам и своим клиентам больше миллиарда гривен. И что это тоже, наверное, причиняет боль Владимиру Константинову.
Вы фактически сейчас занимаетесь русофобией оголтелой.
Вот, Сергей,
регулярно. Но смотрите, вы когда говорите, что вот у них какая-то реальность, да, там и не могут они себе создавать теплую реальность, я просто-напросто предлагаю вам послушать человека, вот который показывает их реальность. По-моему, это вот квинтэссенция. Этого человека я хорошо помню с 94 года. Тогда он был одним из претендентов на пост президента Крыма. Это Ефим Фикс. Сейчас он депутат так называемого Госсовета Крыма.
Те люди, которые хотят внести в нашу жизнь, в созидательную жизнь, которым сейчас живет Крым и крымчане, деструктив, создавая негативное отношение к Крыму, более того, призывая к тому, чтобы пересмотреть там итоги референдума или еще какие-то вещи, и они работают на наших, даже не оппонентов, на наших врагов, эти люди должны отвечать по закону.
Я думаю, вот, кстати, когда здесь Ефим Фикс говорит о том, что и требует пересмотреть результаты референдума, он имеет в виду референдум 1991 года, 1 декабря, и референдум, где большинство крымчан высказалось за присоединение, не присоединение, а за независимость Украины.
Вообще, вы знаете, вот мы как раз говорили в этой студии, что вот Ефим Фикс является собой пример абсолютно непотопляемого чиновника, который всякий раз во все времена умудряется оставаться, собственно, у властной кормушки. Любопытно то, что вот его спич, который, с одной стороны, такой обличительный, а с другой стороны, абсолютно безадресный, ни одной фамилии. То есть мы против деструктивных действий.
Можно представлять в любой ситуации, да?
Да, и я вот это, к этому спичу я прям представляю, как на заднике, собственно, можно там 1980-й, 1991-й,
70-й можно начинать.
2000-й и так далее. Ефим Зисевич в этом смысле абсолютно такой человек, умеющий держать нос по ветру, и который всегда может сказать: поднимите мои старые заявления. Где я говорил что-то, ну, как бы, крамольное, а поднимаешь его заявление и понимаешь, да, ничего он крамольного никогда не говорил.
Это мастерство политрука, между прочим.
Это, кстати, абсолютное мастерство политрука, который не уверен в том, что его, на его стороне сила, и его сторона, собственно, его армия победит.
Друзья мои, значит так, вот все, прекращаем делать больно господину Константинову. Это была программа «Крымский пармезан», которая делает больно Константинову каждую субботу, 18:10. С вами были Александр Янковский.
Инкогнито Сергей Макрушин.
Друзья, и Павел Казарин. Хорошего воскресенья.